Сейчас просто я задам вам буквально несколько вопросов, и вы сразу намекнете на то, что воли Божьей нету на ваше исцеление. Я имею право говорить на эту тему, через то, что я был исцелен при смерти. И Бог в моей жизни. Я говорил: Бог, зачем? Зачем мне столько чудес я видел своими глазами насчет исцеления в своей жизни и в семье? И Бог говорит: а что ты мужикам расскажешь? Вот реально. Говорит, прочитанную историю, это классно. Но когда стоит свидетель и говорит, это другая история. Я вам расскажу смешную историю. Через то, что когда Бог учил меня или показывал мне исцеление, Он еще меня учил, что Он не такой, как мы себе представляем Его в процессе исцеления. Бог работает совсем по-другому, чем нам рассказала религия. Ребята, все, я завидую в некоторой степени людям, которые пришли к Богу уже в зрелом возрасте. Вы не соприкоснулись с религией, у вас мозги чистые, у вас история чиста. Вот вчера она почистила, все то, что не надо, убралось, и все. А у христиан, вы понимаете, то, что впиталось с молоком матери, оно... Ты же от этого не можешь так просто освободиться, потому что это же вроде как бы хорошие вещи. Ну, вот ты же в детской Библии видел картинки, когда Иисус Христос исцелял людей. Но это же хорошо. Ну хорошо, и мы за этим ходим. Но как это было? И у меня был один момент. И я говорю, я не настолько был удивлен исцелением, как я был удивлен методом, в котором пришло исцеление, ситуацией, в которой пришло исцеление. У меня зуб мудрости. Начал болеть зуб мудрости. Я смеюсь, говорю, мне пришлось мудрости немного удалить. Я не знаю, почему их назвали зубами мудрости. Может, то, что они в зрелом возрасте вырастают, не знаю. А мне доктор еще в Украине сказал: Саша, вот я, говорит, они нормальные, я их не трогаю, езжай, но придет время, когда их нужно будет удалить. И у тебя, говорит, проблема, у тебя все четыре зуба мудрости, у них корни, как крючки, загнуты в разные стороны. То есть вырвать их невозможно, их нужно только вырезать. Ну и доктору, когда я поехал, короче, начал болеть зуб, я поехал к доктору, и он говорит: Саш, здесь, ну я знал уже, мне в Украине это сказал, говорит, здесь тяжелая ситуация, короче, я его не беру. Я могу попробовать, но скорее всего я не даю никакой гарантии, потому что его нужно вырезать. Говорит, давай попробуем вырвать. Они сделали укол, короче, он начал рвать, корона зуба отрывается, корни остаются там. И у меня начинается, плюс ко всему, кровотечение. И он мне просто взял нитками десну, стянул, чтобы кровь остановить. И говорит: ты уже не первый. У нас несколько человек есть. Через 3 недели примерно у нас будет хирург, который будет оперировать. И говорит: мы всех вас собираем на один день, приезжай. И он просто вырежет там то, что осталось. У меня здесь была шишка на голове. Мне дома ее вырезали без наркоза. Знаете, к чему я это говорю? Я могу терпеть боль. То есть это не, я не с тех мужиков: о, все, знаешь, заходишь к стоматологу, и у тебя все. Ну, нормально, у меня моменты, я говорю, я мог развязать на себе там какие-то вещи, когда был нарыв какой-то. То есть я могу терпеть боль. И у меня как бы, я не испугался то, что будет операция. Я просто, а Лариса же сидела в машине, ждала. Я прихожу, он говорит: ты что ты быстро пришел? Говорит, все нормально. Я говорю: нет, операция впереди. Я помню, я сел за руль в машине. Я говорю: Бог, я мужик, я выдержу, нет проблем. Но я так не хочу вот этой всей суматохи. Это опять appointment, это опять вот те все уколы, то все прочее. Это была вся молитва. Я больше не молился, я больше ничего не говорил. Через 3 недели у меня appointment, я приезжаю на операцию. Они делают повторно снимки, и ничего нет. Приходят делать еще снимок. Ничего нет. Приходит зав этой клиники. Говорит: там, наверное, женщина неправильно что-то сделала, она делает третий снимок. Я говорю: слушай, ребят, прекращайте, это снимки, это рентген. Она говорит: последний я сама сделаю. Она сделала. Доктор приходит и говорит: зачем ты сделал операцию? Я говорю, какую операцию? Я сначала не понял. Какую операцию? Он говорит, зачем ты удалил корни и приехал еще сюда? Я говорю, мне делать нечего, я буду ездить удалять корни и потом еще сюда приехал. Хирург приходит, говорит, слушай, так ты что не отличаешь вырванный зуб от невырванного зуба? Он говорит, ладно, прекращай, говорит. Я своими глазами, ребята, видел то, что лежало на столе, когда он щипцами вытащил. Это была корона зуба. И когда он мне зашивал рану, я слышал, как иголка ударялась о корни, это скрежет вот этот, иглы о кость. Я это все слышал, то есть это было... И этот хирург пришел, мне начал прощупывать. И он говорит, скажи последний раз, ты действительно нигде не был? А я знаю, что хозяйка этой клиники, она христианка. И она делала мне снимок последний. И она здесь стоит, такой рот открытый. А я говорю к ней, поворачиваю, ты же в Бога веришь. Она говорит, а Бог здесь при чем к зубу? И я понял, что я ошибся. Как Андрей говорит, она слышала о Боге. Ребята, я был удивлен очень сильно, потому что, знаю, у меня в моем разуме, да, у меня были исцеления, но я все равно молился. Я все равно склонял колени. Я все равно обращался к Богу, как бы в молитве, как вот мы понимаем, Бог надо, вот Бог меня исцели во имя Иисуса Христа, я верю в Твою кровь, я верю в Твои раны, я верю. Мы начинаем провозглашать. Ничего не было. Иисус, я все это выдержу, я все это вытерплю, нет проблем, но мне так не хочется. Аминь. Все, вот эта вся молитва была. И Бог просто, я верю в то, что мне Бог показывал в этой ситуации, что Бог, Он работает как с детьми. И потом у нас в семье пятеро детей выросло, мы заметили одну тенденцию. Чем младше ребенок, чем у него вот здесь меньше теорий, тем он быстрее получает исцеление. Ихнее исцеление занимает 2-3 секунды, 4 секунды. Малая, самая последняя малая была маленькой. Пап, у меня здесь болит. Ну, реакция родителей, зубы растут. 1,5 года ребенку, ну, вырезаются там где-то зубы. Ну, говорит, доченька, нужно потерпеть, ну, день, 2, 3, 4. Выйдет зуб, и все, болеть перестанет. На второй день Лариса мне звонит на работу, говорит, Саша, не зуб выходит. Говорит, у нее трещина в деснах. Говорит, или она что-то взяла в рот, разрезала, или я, говорит, не знаю, я вижу корни зубов. Это, говорит, между двух зубов. И, говорит, трещина разошлась десна, и, говорит, видно корни зубов. Она, говорит, не будет кушать, это боль ужасная. И мы тогда, я приехал с работы, у нас вечером в церкви была молитва. Как ты ребенку в 2-2,5 года объясни, что такое исцеление? Все, что я ей сказал, ну, с нами, ну, семья была, мы говорим так, мы за нее молимся, но ей ничего не говорим. Мы учили детей самостоятельно приходить с детства уже к Иисусу Христу. Я говорю, то есть ты выходишь вперед и скажешь, Иисус, вот мне здесь болит, сделай так, чтобы перестало болеть. Она пошла, она приходит ко мне через, как только первые аккорды музыки на молитве начали звучать, она приходит ко мне, говорит, папа, смотри, что сделал Иисус Христос, открывает рот, а там все целое. И этот ребенок уже в этом возрасте, он настолько был потрясен, она говорит, а Лариса приходила с работы позже, вечером уже. Она говорит, пап, я не буду ложиться спать, я на кухне посижу, подожду маму, я хочу показать, что сделал Иисус Христос. Ребята, я сегодня буду рассказывать примеры, потому что мы то, что написано в Библии, мы годами читали, оно просто к нам не могло достучаться. Вот здесь, с этой стороны я стою, подходит ко мне пожилой мужчина, только покаялся, у него чистая голова. У него не написано, кого Бог любит, кого Бог не любит, кого Бог прощает, кого не прощает, кого исцеляет, кого не исцеляет. Он приходит, говорит, слушай, у меня такая проблема, говорит, мне обнаружили рак. И он такой, ну ты понимаешь, я еще не стар. Да и баба, говорит, моя еще бабушка не старая, говорит, мы жить хотим нормально. Говорит, понимаешь, нужно что-то сделать. И потом такой стал... А как ты думаешь, вообще, говорит, вот эта вся зараза, она, говорит, посильна Иисусу Христу или нет? Он с этим вещами, он не верующий, ребята, он только покаялся. Я говорю, Иисус может с этим справиться? Я говорю, у меня для тебя новость. Он не только может, он хочет. И он такой, так быстрее молись, быстрее молись. И он получает исцеление. Ребята, почему это происходит? В его разум никто не вложил мысль о том, что... На это нет воли Божьей. Каждый христианин, почти каждый христианин, с которым мы работаем здесь на энкаунтере, говорит, а как мне знать вообще, воля Божья есть на мое исцеление или нет? И у всех есть пример, ребята все читают Библию. У Павла было жало. Павло был исцелен? Нет, он до смерти не был исцелен. И что он написал? Я трижды молил Бога убрать жало с тела, а Бог мне сказал, достаточно, не проси больше. Это был баланс. Я говорю, если ты будешь ходить в помазании с такими откровениями, как Павел, ну ладно, живи со своей болячкой. Это был балласт, это был противовес той славе, в которой ходил человек. Если в жизни, в нашей жизни, ребята, вам любой, с ребят, кто сегодня движется в славе Божьей, они вам скажут, если нету балласта, если нету того, что балансирует нас в нашей жизни, после того, как ты начинаешь жить, ходить в славе Божьей, у тебя нос задирается очень быстро. Ты начинаешь это все приписывать себе, ты считаешь, что ты умнее всех, ты помазаннее всех, на тебе больше всего славы и все прочее. И нужно сзади, вы видите, чем больше подъемный кран поднимает груз, тем больше сзади лежат бетонные плиты тяжелее или чугунные. Почему? Чтобы кран не возгордился. Гордость предшествует падению. Кстати, насчет крана откровения никогда не думал. Когда кран падает, он своим лицом падает вниз, в грязь. Это гордость. Когда в гордости падает человек, он не успевает повернуться лицом к Иисусу Христу. Дьявол упал через гордость. Гордость предшествует падению. У нас есть балласт, у каждого свой. Согласно твоего помазания, согласно твоих откровений, согласно той веры, в которой ты живешь и ходишь, у тебя будет балласт, который будет придерживать тебя в порядке. Вы знаете, что есть моменты, когда люди крадут в Бога исцеление. Кто знает такой пример? Женщина сперла исцеление. Она даже не поинтересовалась в Иисуса, можно ли это. И она чувствовала, что она сделала что-то неправильно через то, что когда Иисус Христос спросил, кто это сделал, написано, она опустила глаза. Не кажется ли вам, что есть в Евангелии простота, о которой нам никто не хочет говорить, она спрятанная? Иисус сказал, когда у вас ребенок попросит хлеба, ты ему дашь змею или камень? И он говорит, ну подумайте сами, вы злы, ваша натура зла, вы люди, вы после Адама живете. И то своим детям вы даете хорошие вещи. Как вы можете поравнять Отца Небесного с человеком, который хуже земного отца? А скажите, откровение совсем по-другому открывается. Я, кстати, начал, до меня немножко начал находить, когда я с русской Библии перешел на украинскую Библию. У нас всегда пользовалась церковь русская Библия. Украинских переводов не было, их не было напечатанных. И потом я купил себе украинский перевод. Это не другая Библия, ребят. Ты читаешь ту самую фразу, только в другом звучании, просто на другом языке. Та же самая фраза, и твой мозг уже эту информацию воспринимает не ту, которую с детства слышал, а эту информацию воспринимает по-другому. То же самое, ты читал украинскую и русскую Библию, привык к ней, и сейчас откроешь английский перевод, и ты будешь читать, и тебе по-другому будет открываться. Ты по-другому будешь видеть, потому что мы привыкли к определенному потоку информации, и оно читается в церкви, мы читаем его глазами на страницах Библии, мы на это не обращаем внимания. А мы уже знаем. Мы знаем следующий стишок. Мы потом знаем, что дальше будет идти. И мы автоматом проходим там, а там жизнь, там откровение. Я, наверное, сделаю такое предупреждение. Ребят, кому нужно исцеление, поднимите руки. Нормально. Здоровых мужиков много. Это раз вы заметили? Интересно, это, ребята, первый энкаунтер, когда в процентном отношении столько поднялось рук. Я приятно удивлен, это классно. Что вы сказали? Я говорю, ребята, вы подняли руки, и если брать в процентном отношении, сколько подняло рук, то по количеству людей в зале немногим нужно...
Вопрос.
Кому нужно физическое исцеление? Да. Кому нужно физическое исцеление? Поднялось. Обычно все люди, которые в зале, поднимают руки. Смотрите. Я обращаюсь к тем людям, которые сейчас подняли руки, которым нужно исцеление. Мы будем молиться. Мы сейчас будем делать молитву, но... Мне нравится, когда-то у нас одна женщина говорила в церкви там в Украине. Говорит, сейчас сотворим молитву. И мне сначала было смешно. Мы привыкли, мы сейчас помолимся. Она говорит, мы будем творить молитву. Я потом такой... Оп. У нее это просто привычное слово. Но я когда вдумался, мы творцы наших молитв. Нам дано право творить молитву. И я хочу сказать, ребят, мы видели здесь людей, которые поднимали руки, не хотели исцеления. Есть люди, которые научились своей болезнью манипулировать. Есть люди, которые своей болезнью научили располагать других людей. Снисхождение. Жена ко мне немножко лучше, чем то, что спина болит, она не скажет, что там что-то делать. У меня рука растянута, у меня плечо подтянуто и все прочее. И мужики, они учатся манипулировать. Разные мужики в разных ситуациях. Ладно, не все. И когда... Они поднимают руки, вроде как бы есть желание быть исцеленным. Один у нас мужик говорит, вы можете помолиться так, чтобы ушла боль, но как бы симптомы остались. Ребята, это серьезно. И мы спрашиваем, в чем дело, говорит, ССА заберут. Пенсию по болезни заберут. Ему к доктору надо приходить, доктор, чтобы видел, что он больной. Но чтобы не болело, чтобы такая болезнь была панская болезнь. Типа, знаешь, я и болен, но вроде и как и жить могу нормально. Это правда. Человек, он... Это тоже лукавое существо. Мы видели сюда, выезжали на колясках. И Бог прямо сказал, спросите его прямо сейчас, если он... искренне скажет, что он хочет быть исцелен, я сейчас его подниму. Он вышел на молитву, за него молились, его мазали елеем. Но когда ему Бог задал вопрос, хочешь ли ты быть исцелен, он сказал нет. Отошел в сторону. Он был на коляске, у него нерабочий позвоночник. За ним постоянно, он даже сюда приехал, за ним здесь ухаживали. Он не мог сам лечь на кровать, кран был специальный, который поднимал его с кресла, ложил на кровать, потом с кровати в инвалидное кресло, коляску. И он просто сказал, я всю жизнь, это с ним случилось в молодости, говорит, я всю жизнь не работал. Помимо работы, сейчас мне нужно привыкать. Помимо всего, ну, Боже, сделать чудо, мне нужно ездить свидетельствовать, мне нужно говорить о Боге, о славе Божьей. Это у меня своего времени не будет. И он отошел в сторону, сказал, ребята, все, я не хочу, чтобы вы молились. И это, кстати, в моей практике, в моей жизни, я видел это уже второй раз. Насчет инвалидов, которые на колясках. Один такой же точно такой же пример был в Украине, только там просто женщина увидела видение, где ангел стоял с ножницами возле веревок, которым была ввязана парализованная женщина, и он сказал, пускай она вслух скажет, что она хочет быть исцелена. И женщина сказала, ну, не играй, нравится? Вот тебе нравится твое состояние, живи. Но если ты хочешь исцеления, Бог приготовил для тебя сюрприз. Он любит тебя, и он хочет быть исцеленным. Я думаю, для того, чтобы получить исцеление, не надо умолять Бога. Не надо супер молитв. Не надо супер каких-то вещей. Нам нужно просто правильное мышление. Нам нужно вот здесь поменять мышление в нашей коробке. Смотрите, два примера. Первый пример. Опять, наш ребенок. Рвота не может... Кипяченую воду, только чайная ложка кипяченой воды выпивает, сразу вырывает все. Ну, папа любит ребенка, что папа делает? Папа достает телефон, в госпиталь звонить не хочет, через то, что там ну, минимум 6, 8, 10, 12 часов. Папа приехал с работы, папа спать хочет. И в госпиталь не хочет ехать. И я так думаю, госпиталь это последний вариант. Я держу телефон, и я ищу кому позвонить, спросить, просто в друзей, в старших кого-то людей позвонить, спросить, что может быть с ребенком, можно что-то сделать. И я тихий, спокойный голос слышу внутри. Очень тихая, но настойчивая мысль. Зачем ты ищешь человека, но не ищешь меня? Ребят, я служил на энкаунтерах, у меня, в жизни, я прошел через несколько исцелений. Сам, персонально. Серьезных исцелений. Моя первая мысль. Надо же, чтобы такое дурное пришло в голову тогда, когда ребенку плохо. Реально. Я не обратил никакого внимания. Это для меня настолько далекое было. Настолько было не мое. И я после отогнал эту мысль, и я дальше с телефоном сижу, перебираю, смотрю в телефонные номера, в телефонную книжку. Тот же самый голос опять повторяет. Зачем ты ищешь людей, но не ищешь меня? Ребята, я вспотел мгновенно. Когда до меня дошло, что происходит, я мгновенно вспотел. Мне было стыдно, мне было не столько по себе. Я начал плакать. Иисус, прости. Ты первый раз пришел своей любовью. Ты пришел с милостью к этому ребенку, а я просто папа, умный папа, взял и тебя отбросил. Я говорю, наш разум, он настолько не способен принять то, что Бог добр и хочет быть в каждой ситуации с нами. Это тот, который прошел, написано, был испытан во всем, и написано, муж скорбей, изведавший болезни, он перенес боль. Никто не страдал, никто не столько выдержал боль, как выдержал мой Иисус Христос. И я его сейчас отбрасываю, потому что у меня умная голова, она знает кого-то из друзей, кому позвонить. И как я говорю, я весь вспотел, мне настолько больно было. Я прошу прощения в Духа Святого. Я беру, короче, сразу телефон. Представьте, я был... Короче, у меня начался в голове шорох серьезный. Я даже забыл, где в хате стоит елей. Какой елей? Я даже елей уже не мог искать. Оливковое масло на кухне, я пошел, я забыл, где оливковое масло стоит. Постоянно пользуюсь, забыл. Я звоню, Лариса, скажи, где... Говорит, Саша, что с тобой? Ты что, не знаешь, где масло стоит в кухне? Я реально говорю, ребята, я пережил такой стресс из-за того, что я оскорбил Бога. Что я оскорбил его просто через свою впертость. Я взял потом, она сказала, точно вот здесь же стоит в кабинете. Или я беру бутылку с маслом. Это не был даже, зато масло никто не молился, ребята. Это не был еле, здесь за это еле мы молились. Это была просто бутылка обыкновенного оливкового масла, которое мы пользуем на кухне, когда готовим кушать. Я с этой бутылкой бегу наверх. Мажу ей животик елеем, она поднимается, и она сказала, папа, я так кушать хочу. Мы пошли на кухню, она покушала и все прочее. И я понимаю, эти все вещи, они были просто допущены и показаны Богом для того, чтобы сегодня я мог с вами поделиться. Братики, ребята, просто Бог любит вас в каждой ситуации, Он хочет быть с вами. Он хочет исцелить каждого из вас. Написано, рано мы Его, мы исцелились. Не исцеляемся, не будем исцеляться. Это никогда в духовном мире все совершено уже. Все совершено, когда Иисус Христос приходил. Да, были моменты, когда было неверие. Написано, Он только возложил руки на больных, и они были здоровы. В другом месте написано, выносили больных, одержимых, лунатиков. И написано, все исцелялись. Просто все исцелялись. Петр идет по улице, больных ложат, тень падает, солнце светит, падает. Тень апостола Петра, и люди поднимаются здоровые. Никто не спрашивал, хочешь ли ты, Бог, меня? А когда говорили, ты хочешь быть исцелен? Он говорит, Бог, если хочешь, ты можешь меня исцелить. Иисус что говорил? Сегодня не твой день. Говорит, хочу, будь здоров. Ребят, Евангелие просто. Я расскажу один пример, который не относится к исцелению, но он еще раз нам покажет, насколько нам нужно иметь отношение с Богом, насколько нам нужен Он, насколько у нас должны быть близкие взаимоотношения с Ним, для того, чтобы просто унаследовать то, что нам уже подарено, для того, чтобы верить в то, что написано. Мужчина и женщина, муж и жена, американцы, миссионеры, они уехали голопопом служить туда где-то туда, где тепло и одежда не нужна. Они им преподали первые азы Евангелия. Прощение, спасение, исцеление. И жена очень, этой пары, жена, она очень сильно заболела. Им нужно было вернуться сюда, в Америку для лечения. И это лечение заняло 4 года. Я читал этот пример в книге. 4 года. У нее очень медленное было восстановление. Но они что сделали? Они успели Новый Завет перевести на язык этого племени. И они, когда служили там, они уже привезли им Евангелие. Они могли читать, они их научили читать, и они могли читать. Через 4 года они опять возвращаются продолжать свою миссию. Когда они приехали, у них там церковь, они все племя покаялось, и к ним уже, они уже их миссионеры работают в соседних племенах. Говорит, они меня приглашают на служение, и там мертвые воскресают. И я, говорит, смотрю на все это, я говорю, ребят, а кто вам еще приезжал? Кто вас учил это все делать? Говорит, ну ты вначале рассказал, потом ты оставил книжку, а в книжке написано. И говорит, я только тогда понял, почему меня Бог с женой убрал отсюда на 4 года, через то, чтобы я бы их научил. Я бы им рассказал. И говорит, я сейчас благодарю Бога за то, что мы прошли через эту ситуацию, когда нам нужно было, просто нас Бог убрал, оставил свое слово наедине, без толкователя, без учителя. Они уезжали, говорят, может кто-то, мы будем просить, чтобы кто-то, кого-то к вам прислали. Просто ищите Бога, молитесь, просите Духа Святого, чтобы Он вам помогал, и все. Ребята, реакция. Первоапостольская церковь. Огонь, сила, слава Богу. Мертвые воскресают, больные исцеляются. И они начали захватывать другие племена. Нам нужен поворот. Нам нужна реформация. Нам нужна трансформация в нашем мышлении, в нашем понимании. И без Духа Святого мы ничего не сделаем. Мы ничего не сделаем. Я говорил о женщине, которая пришла. Она тихонько. Она, это была, ну представьте себе, написано 12 лет болезни. И плюс ко всему, она на докторов написано, все потратила, все. То есть уже все, у нее не было надежды. И она не верила. Поймите, нам для того, чтобы понять эту ситуацию чуть-чуть глубже, нам нужно понимать, что женщина в том обществе, она не имела тот статус, который сегодня израильтянка имеет в Израиле. Статус женщины в Израиле примерно был, как сегодня мусульмане, мусульманские женщины. И она просто сподтишка, она поняла, что когда она подойдет к Иисусу Христу, и когда Он скажет «нет», у нее больше вообще нету шанса. Но она слышала, что Он исцеляет, и написано, она себе в сердце сказала, она подумала, коснусь края одежды, и для меня это будет достаточно. Сотник, слуга заболел, и Христос говорит, и он пришел и говорит, слушай, я понимаю власть, я офицер, в моем подчинении есть солдаты. Я распоряжаюсь солдатами, ты распоряжаешься жизнью и исцелением. Я говорю слово, и говорит, солдат слушает, скажи ты слово, и болезнь послушает. И Христос стоит в шоке и говорит, вау, я в Израиле не нашел такой веры. Я в Израиле этого не встретил. Женщина приходит, говорит, моя дочь беснуется, пожалуйста, помоги мне. И, ребят, я до конца этого не понимаю. Ну, представь. Женщина приходит к Иисусу Христу и говорит, меня одержимая дочь, помоги. Она говорит, я собакам не помогаю. Я до конца не знаю ситуации. Я до конца не понимаю. Я жду ответа от Бога на этот момент. Там есть что-то скрыто глубже, там есть что-то спрятано. И я верю в то, что придет время, когда мне Дух Святой покажет именно, почему Иисус выбрал этот метод в этой ситуации. И он просто прямо говорит нашим языком, у меня для собак ничего нет. Эта женщина имела настолько сильную веру, она говорит, есть. Оно лежит под столом, то, что никому уже не надо. Его обычно отдают собакам. И если я собака, дай мне то, что лежит у тебя под столом. Вот те крошки, которые падают с еврейского стола, дай для меня язычницы. Реакция Иисуса Христа. Написано опять удивление. Опять слова, я, говорит, в Израиле этого не видел. Люди, в которых разум не был испорчен религией. Люди, которые просто вот реально воспринимали реальность так, как она была. И еще одно предупреждение. Ребят, кто читает Библию, а Библию должны читать с этого дня все. Никуда ничего не добьешься, никуда не пойдешь, ничего не достигнешь, если у тебя не будет чтения Библии и молитвы. История Неемана, ее рассказывают в воскресных школах, она есть описана в детской Библии, она есть, она даже в настоящей Библии есть. Через то, что есть в детских Библиях, то те вещи, которых в настоящей Библии нет. Приходит мужик, с ним идет караван. Там одежда, там золото, там подарки, там все. Маленькая девочка, которая... Видите, вот я за детей сегодня говорил, да? Маленькая девушка. Ей была политика по барабану. Ей было все равно. Там они воюют, там цари что-то между собой не могут поладить. Она в плену вообще. Ее забрали от родителей, ее забрали с родной земли. Она в плену. И она не разбирается в политике. Она только слышала, что есть в Израиле пророк, который может исцелить проказу. Но я думаю, что госпожа и хозяин, Нейман, относились к этой девочке нормально. Она, наверное, любила их. И она говорит, о, если бы он только поехал к нему. Он бы, говорит, снял с него проказу. Язычник. Но девочка сказала, что пророк снимет проказу. Он приехал к пророку. И здесь, он же... Ребята, это министр обороны по-нашему. Генерал. И он приезжает, не нравится Бог, говорит, слуге, пророк, иди скажи, пускай окунется в Иордане. Пророк не вышел. Ребята, и написано, что сделал Нейман, рассердился. Обида пришла, дух непрощения. Но у него в команде были... мудрые ребята, они говорят, слушай, а если бы сказал что-то вот серьезное, вот реально, серьезно, ты бы сделал? Сделал. Почему ты мелочь не можешь сделать? Я не позволяет. Ну, сейчас оставь свое я, смирись. То есть для того, чтобы прийти к Богу и получить подарок от Бога, нужно смиренное сердце. Просто смиренное сердце, как ребенок. Приходишь и написано, он послушался. Но там есть один интересный момент. Говорит, а я думал, мне нравится украинский перевод, там в одном из украинских переводов написано, говорит, а я думал, он выйдет, помашет рукой над моим больным местом, призовет имя Бога свое, скажет какие-то там главные важные слова, и я буду исцелен. Очень много людей не получают исцеления, потому что они знают, как придет исцеление. Они знают, как они будут исцелены. И они ждут своего исцеления отсюда. Оно должно прийти со стороны правого бока. Оно приходит с левого плеча. Я образно говорю. И человек в шоке. Я не могу это. Я не могу пойти окунуться 7 раз через то, что он должен рукой помахать надо мной. И Бог стучит к человеку. Я вчера Жене рассказывал. Нам иногда нужно... Ну, Женя нет. Женя не иногда, то мне иногда. А Женя почаще работает. Проповедовать в церкви. И у меня всегда был один стиль, как Бог со мной говорил, готовя меня к проповеди. Как мне давал слово, как это слово подтверждалось и все прочее. И я настолько к этому привык, что я расслабился. Я знал, вот Бог так работает, и мне классно. Это было год за годом, мне классно было. И в один прекрасный момент я закрываюсь в комнате, молюсь, читаю Библию. 12 часов дня, ничего нет. А ее нужно оформить, ее еще нужно написать, ее нужно обдумать, все полностью пропустить через себя. И я, вы знаете, я напрягся. Первая мысль пришла, я где-то согрешил, но я не помню, где я согрешил. Потом я понимаю, что этого не может быть. Потом я начинаю, наверное, я где-то Бога не послушал. Но опять-таки Бог, у Бога нету ни прощения и обидчивости. То есть тоже неправильно. Но у меня появилась тревога и появился страх. Лариса на кухне варит борщ, я спускаюсь со второго этажа на низ. Говорю, Лариса, пошли со мной в комнату. Мне нужна помощь. Говорю, у меня ноль. И если сейчас ничего не произойдет, я звоню пастырям, я говорю, я завтра не проповедую. Ребята, я не могу выйти на проповедь с пустым. Просто попала боль, поговорите, все, я не хочу этого. Оно никому не надо, и тем более для меня. И мы только начинаем молиться. Хорошо иметь такую жену. Она видит меня в видении, и она видит, что страх сковал мой разум. Она говорит, Саша, все, прекращай молиться. Что такое? Говорит, ты боишься. Я говорю, да, откуда ты знаешь? Говорит, ты испугалась. Я говорю, Бог поменял метод, и ты испугалась. Я говорю, да, я говорю, то, что было, нету. Я, Бог отступил, все, слава отошла от Израиля. Я не знаю, что делать. И она говорит, Бог хочет поменять метод, просто будь открыт для него. Расслабься. И жди его, но жди с другой стороны. Помните, как было, Давид воевал, и он разбил врага, а Бог на второй день говорит, слушай, ты не делай то же самое, а стой в лесу и жди, когда услышишь шум ветвей поверху, вот иди тогда, все, я иду впереди. И вот для меня вот этот шум по ветвям, для меня он был, ну, я боялся его. А вдруг не услышу, а вдруг что-то. Я хочу Бога. Ну почему? Ну то же самое, в той же самой церкви, за той же самой кафедрой стоишь, говоришь проповедь. Ну почему же не тем же самым методом? Но Бог хочет, чтобы мы развивались. Бог хочет, чтобы мы были просто развиты. И Он меняет вот эти вещи, меняет и меняет и меняет. И каждый раз нам нужно именно, ну как сказать, растягиваться. Нам нужно привыкать к тому, что Бог, Он не однообразный Бог. Он, знаете, как зарядил от Адама и Евы, и до сего дня Он постоянно повторяется и повторяется. Нет, написано, Он творит все новое, Он постоянно движется. Это Бог жизни, это Бог движения. Бог, который никогда не стоит на месте. Он даже, когда сидит на престоле, Евангелие говорит, Он никогда там просто, ну, архангелы и все это, я устал. Дайте мне расслабиться, дайте мне спокойно. Шум, грохот, там написано молнии, там громы, там крик, там тучи, там движение, там искры, там все летит, там огонь пылает, там движение, Бог движений. И Он подтягивает нас к себе, Он хочет, чтобы никогда не закостенели в своих пониманиях, в своих отношениях, Бог будет всегда менять. И потому, ребята, никогда не жди, мне когда-то в детстве меня Бог исцелил, сейчас будет то же самое. Не жди этого. Приходи как ребенок и говори, Бог просто мне... Не говори, исцели меня. Вот не молись этой молитвой, Бог исцели меня. Скажи, рука мне болит, сделай, чтобы перестала болеть рука и все. Иногда даже те фразы, которые мы с детства заучили, они у нас несут уже под текст того, что мы не верим в то, что мы сейчас говорим. Мы не обращаем внимания на то, что мы говорим. Поменяй вообще молитву, скажи Бог. У меня Вава, не хочу Вавы. И все. Простота, откровение, понимание того, что Бог любит тебя, и Он готов сейчас послужить тебе. Как. Знаете, Петр сказал... Вовек не умоешь моих ног. Я должен тебе мыть ноги. И Христос говорит, нет, подожди. Нам нужно исполнить правду. Мы из-за нашего понимания, из-за нашего мышления, мы мешаем сегодня стать Иисусу Христу перед нами на колени и умыть нам ноги. Мы Ему не разрешаем сегодня послужить, потому что мы знаем, есть ли Его воля на это и хочет ли Он исцелить. Мы точно знаем. И еще одно. Вместо того, чтобы напрячь свою веру и двигаться ко Христу, где был распят Иисус Христос, мы ищем легкий путь, отговорку. Нету воли Божьей. Меня Бог проводил через такие моменты, иногда очень смешные. Подхожу к пастору, говорю, пастор, помолись за меня. Еще когда-то в Украине. Говорю, сынок, за меня бы кто помолился. Потом через полгода говорит, слушай, а почему к тебе люди приходят на молитву домой? А у нас тогда было, просто мы начали, помните, я рассказывал вчера насчет проклятия, когда сыном, вот было разрушено проклятие, тогда пришла атмосфера Бога в наш дом очень сильно, короче, все в доме изменилось. У нас было состояние молитвы, когда нас нужно было вытягивать с молитвы, мы не хотели прекращать молиться. И это продолжалось. Начались исцеления, люди начали приходить, Бог начал крестить Духом Святым в доме. Начали люди исцеляться, начали люди получать освобождение, начали в другие жизни разрушаться проклятие. А оно же, когда ты живешь в поселке и ходишь в церковь, это невозможно скрыть. Невозможно, это не дано скрыть. 3:00 ночи, стук в дверь, в окно. Давай помолимся. Ну какая молитва? Я один раз чуть-чуть приоткрылся, посмотреть, кто пришел. Говорит, так к пресвитеру идите, к пастору идите. И люди говорят, слушай, и это было не один раз. Саш, у нас беда, у нас боль, и мы дома молились, нам Бог сказал прийти к вам. Мы не знаем почему. Ты пускаешь людей в дом и начинаешь молиться. Мы видели чудеса, мы видели знамения и все прочее. И тогда меня вызывает пастор и говорит, слушай, почему к тебе люди приходят на молитву? Я ему говорю, угадайте, с первого раза. Он говорит, ну да, я же не мог за всех помолиться. Ребят. И я понимаю тех людей. Смотрите, у меня натура такая. Я где-то какую-то кассету искал, я где-то какую-то книжку. Если я услышал, что где-то ровно в области есть книжка, я садился в машину, за 100 километров ехал купить книжку о вере или там еще о чудесах Божьих или о дарах Святого Духа. То есть я искал это. Я женился, начал искать книги, как жить в семье, как должны быть отношения. Я даже не было христианской, честно, чтобы в Украине в то время найти христианскую книгу на эту тему было это... Ну, их просто не было. Через то, что Украина, Россия, Союз не печатал эти книги, а за границей еще не была налажена дорога. Подпольная. Да, подпольная. Подпольная, это обычно шли такие книги, чуть-чуть, как сказать. Тоже с религиозным подтекстом, через то, что старая школа в Германии занималась этими вещами. Там тоже они скажут, в каких носках ходить, в каких носках не ходить, какую рубашку одевать, какую не одевать, какая длина рукава и все прочее. То есть опять ты эту книгу читаешь, и ты немного получаешь на задание от этих книг. И мы искали, мы искали. Но те люди, которые просто ходили в церковь, ребята, мы сегодня смотрим даже на поколение мое или старше меня, и мы удивляемся, почему у них нет славы Божьей. Откуда они ее могли взять? Их никто не научил. Им никто не показал. Ладно, это уже не тема исцеления. Я подниму еще сейчас один вопрос. Я верю в то, что это план Святого Духа. Потому что сейчас очень много людей, и сейчас, когда я скажу эти вещи, вы даже вспомните ваши разговоры вчера с лидерами, служителями, которые вам служили. Дух немощи и безысходности. Мы его включили в эту молитву. Немощь – это реальное исчадие ада, действующее на земле, как никогда в последнее время. Ты здоров, ты идешь к доктору, доктор проверяет, все идеально, у тебя просто нету сил. Ты пошел на работу, отработал 2-3 часа, до обеда дотянул, после обеда ты уже ходишь, как никакой. Ты здоров, ты нормально питаешься, нормально все. И через это, вот это состояние приходит не депрессия, а приходит чувство безысходности, что это невозможно изменить. И плюс ко всему, эти же демоны, которые выпущены в последнее время на землю, когда они бросают на человека покрывало безысходности, человек перестает верить, соглашается с реальностью и замыкается в себе. Начинают быть расшатанные мысли, человек не может нормально мыслить, он устает. Кто чувствовал в себе, когда ты начинаешь думать о Боге, размышлять над Библией, у тебя такое впечатление, как будто бы мозг реально вживую его рушится, движутся, какое-то движение в голове происходит. И ты не можешь напрячься, ты не можешь сконцентрироваться, ты не можешь читать то, что понимать и вникать в то, что ты читаешь. У тебя все полностью поверхностно. Ребята, это раньше так не было. Я начал наблюдать эти вещи в своей жизни, и я понял, что именно вот это последнее зараза. Я скажу, откуда я говорю. У нас когда-то была конференция в Сиэтле, в церкви. И кто следит за нами, Джеймс Малони приезжал. Его нету, он умер, это дедушка уже, он ушел домой. И он проповедовал, и он говорит, я буквально, когда ехал к вам, мне Бог показал некоторые вещи, и я должен вас предупредить. У вас, говорит, команда, которая служит, у вас, говорит, ребята, которые работают по всему миру, пожалуйста, говорит, высвобождайте эту информацию, потому что, говорит, раньше этого не было. Меня Бог взял в духе и показал именно в какое время, после каких колдовских обрядов на земле был высвобожден этот демон из ада для того, чтобы работать с людьми именно. Это не болезнь, это независимость. Это то состояние, в которое ты входишь через действие этого духа, когда тебе ничего не интересно. Ты не хочешь мыслить, ты не хочешь вникать, ты не хочешь читать, ты не хочешь заниматься. Просто дайте мне полежать на диване, отдохнуть, потому что я сегодня был на работе. Помните? Еще один пример из Библии. Так, если моя подставка сюда уехала, это говорит о том, что скоро будем молиться. Мужику закрывают рот, служителя. Знаете, есть слуги Божьи, а есть служащие. Церковная политика. Кто понял, тот понял. И вот идет Иисус Христос, возле него есть слуги, а есть служащие. И эти служащие брали кляп и запихали мужику в рот для того, чтобы он рот свой закрыл, когда ему нужно было исцеление. Я когда так говорю, немножко более доступна ситуация, которую я рассказываю. Они ему закрывали рот. Они заставляли его молчать. Ребята, это не были люди с толпы, которые там где-то шли позади. Это были люди с окружения Иисуса Христа. И они говорят, процессия идет, идет святой, Мессия идет. У него цель, Иерусалим, трон. Я утрирую. А ты здесь оборванный сидишь, только что 5 минут назад просил, и мешаешь процессии, движению Бога на земле мешаешь. Уйди с дороги. Жажда. Жажда – это то, что всегда движет небо. Жажда – это то, та вещь, которая никогда, никогда не оставалась, не остается не останется в будущем без ответа. Жажда. Ему было все равно. Процессия, служение, благочинно, пристойно, ему было все равно. Он кричал, он хотел видеть. У него все то, что он хотел в своей жизни, на тот момент он... Это видеть. И он знал, это может быть последний шанс. И написано, чем больше кричали на него, закрой рот, тем больше он кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Я понимаю, его услышал Иисус первый раз. Иногда Бог смотрит за нашим сердцем, насколько мы готовы стоять за свою победу. Сколько мы, у нас будет настойчивости, или после первого фразы закроют, мы закрываем, говорит, ну да, нету воли Божьей, и мы уходим, пускай идет процессия, пускай другие исцеляются, пускай другие воскресают. Я это иногда говорю, не на всех, но иногда говорю. Мы свидетели, ребята, крест поставьте. Иногда, когда мы говорим выходить сюда, есть люди, в этой ситуации я говорю, что можно быть самолюбивым. Они это сзади срывались, и они по другим людям бежали сюда вперед за своим исцелением. Реально, они расталкивали, им было все равно. Он сидит, когда я говорил, он просто, он настолько его вера оживает, он настолько приходит в понимание того, что сейчас у него есть шанс. Пока вот эти ребята на первом ряду поняли, что сейчас идет призыв подняться, он лежал вот здесь возле креста. Угадайте, что произошло? Есть. Yes. Потом он сам удивлен был. Ребят, наша жажда, наш голод, наше желание и наше понимание, то, что Иисус Христос сделал для нас уже, вот это все, что нужно для исцеления. Ты не можешь умолить, упросить, ублагать Отца, чтобы Он исцелил тебя, потому что это завершенное действие. Я много не расскажу. Самое главное, важное исцеление, когда я был при смерти, знаете, когда я получил? Я пытался доказать сам себе, что в Библии так много не написано насчет исцеления. Я не верил в исцеление, мне нужно было оправдать. Мне принес друг книжку, в которой были выписаны от начала до конца Библии все стишки насчет исцеления, стишок из Библии и местописания. Я открыл, я говорю, я много раз прочитал Библию, в Библии нету столько насчет исцеления. Это просто подделка, это просто пытается людей завести в заблуждение. Это чья-то личная мысль, и это просто заблуждение. Нету этого. И я, короче, начинаю. Первое место, открывая Библию, есть. Второй стишок, открывая Библию, что ж там написано, где написано, есть. Третий, четвертый. Ребят, я дошел до середины. Я помню сейчас, передо мной лежит эта книга и две ржавые скрепки, которыми сшита книга. Ровно на середине. В меня вошло что-то такое, я тогда мог кричать на всю вселенную, что Бог уже меня исцелил. И все, что я сказал Бог, как только мои колени коснутся пола, я полностью исцелен. Когда я поднялся с колен, пошел на кухню, Лариса начала плакать, думала, что я при смерти уже. Все, ноги поднялся, ходить начал. Я ее успокоил, говорю, меня Бог только что исцелил. Никто не проповедовал, никто не молился. Читал Библию и доказывал сам себе, что этого в Библии нет. Но под воздействием Святого Духа места ожили, которые только что я прочитал, и они меня ввели в сферу исцеления. У каждого по-другому, я говорю. Кто-то этого не проходит. Нас Бог ввел в служение. Ребят, нам нужно учить мужиков. Вот ребят, которые сидят здесь, нам нужно рассказать. И я понимаю, возможно, даже мы проходили через такие моменты, которые нужно было для служения. Но это все примеры. Что с Евангелием, что с нашей личной жизнью. Да здесь вам любой расскажет насчет чудес, исцелений, которые были в их жизни. Это есть, это реально. Христос сказал, уверовавших же меня будут сопровождать знамения. Будет. Первое, когда мы читаем, только началось, сошел Святой Дух и началось служение. Что началось? Начали исцеляться люди. Бог понимает, что болезнь это не из царства Бога. Он пришел на землю решить эту проблему раз и навсегда. Кто получил исцеление? Иногда достаточно услышать информацию, познайте истину, и истина сделает вас свободными.